говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире «Радонеж», микрофона протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Бессеребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке, города Москвы. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. 8-495-959-5939. Пожалуйста, звоните, если у вас есть вопросы, мы будем рады попытаться на них ответить. Прежде всего, хочу поздравить всех наших радиослушателей с великим праздником Богоявления, с крещением Господним, праздником, который в древности именовался Днем Святых Светов, поскольку Господь в этот день, как свет во тьму, ворвался в мир и впервые явил себя Богом Троицей. Отец был слышен в голос, в гласе, сей Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение. Дух Святой в виде голуби сходил на вочеловечившегося Сына, стоящего в реках, в водах реки Иордан. Вот первое явление Святой Троицы, первое откровение совершилось именно в день, когда Бог явился, поэтому мы именуем его Богоявлением. Вот этот день особый, потому что в этот день мы вспоминаем и крещение каждого из нас, богослужение освящения воды очень во многом совпадает с тем, как освящается вода на таинстве крещения, которое преподавалось каждому из нас когда-то, или во младенчестве, или в зрелом возрасте. Вот. Но этот день особо важен, и в Древней Церкви он праздновался вместе с Рождеством, потому что с этого дня начиналось общественное служение Господа Иисуса Христа, Его проповедь. И в этом дне, как в капле океан, отразилось, сконцентрировалось очень много удивительных, глубоких откровений и смыслов, о которых нам с вами, пока, может быть, нет вопросов, и надо себе напомнить. Вот в Евангелии от Матфея говорится о том, что когда Иоанн крестил в Иордане, к нему приходило огромное количество людей. Время было сложное, горькое очень для Израиля. Время, которое они проводили под железной пятой Рима, покоренные, измученные этой оккупацией. И они жаждали освобождения, и время, когда исполнились пророчества, о которых все знали. Ну, во-первых, 70 седмин пророка Даниила. Во-вторых, пророчество, которое Иаков изрек у Иуде, не оскудеет вождь от Иуды, от чресла его, донди же придет утешитель. А Ирод был как раз первым правителем, который был не потомок Иакова, Он был идумеянин, это был родственный народ, но он не был евреем. И все, конечно, об этом знали и ожидали, что вот уже должен был вырасти Спаситель, который родился при Ироде Великом. Сейчас ему исполняется приблизительно 30 лет, а раньше выходить на общественную проповедь было невозможно. Это, кстати, сохраняется в наших канонических правилах о рукоположении священника не ранее 30 лет, а в диакона не ранее 25. И вот Иоанн появился как великий пророк. Он не творил чудес, но ветхозаветный Израиль знал, что это не обязательно. Пророк — это не тот, кто творит чудеса или говорит что-то о будущем. Это прежде всего тот, кто прорекает волю Божию о тебе сегодняшнем, о том, что тебе надо исправить, с чем Бог с тобой в тебе сегодня не согласен. И поэтому огромное количество людей шли к этому человеку, прекрасно зная, что он очень строго обличает. Но вот людям нужно было это обличение. Обратите внимание, как Иоанн Креститель встречает, он говорит: «Порождение ехидное», книжникам. «Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Порождение ехидное буквально это змееныши. Вот так вот обратиться в лицо. Кто выдержит, кто имеет покаяние, он останется и получит огромную духовную пользу. Кто не выдержит, уйдет. Книжники, иерусалимская книжная элита, священническая, учительная, они посылали к нему своих учителей для того, чтобы проверить, кто это, действительно он пророк. Может быть, уловить его в слове, найти что-то несоответствующее их представлениям о том, каким должен быть пророк. Поэтому так строго их и встречал Иоанн Предтеча. Иоанн Предтеча, как говорит предание и как говорит Священное Писание, совершал всем понятный обряд очищения от греха. Человек заходил в воду, и как вода смывает грязь с тела, так благодать Божия по покаянии снимала вину и грех с душ этих людей. Прозорливость, абсолютная прозорливость пророка Иоанна заключалась в том, что он каждого человека видел насквозь. И предание говорит нам о том, что если человек что-то утаивал, то Иоанн безошибочно напоминал ему о его грехах. Но делалось это строго, это была огненная строгость, но делалось это с любовью. Поэтому человек возвращался к жизни без греха. Он каялся, он преодолевал этот грех и выходил действительно очищенный, обновленный из реки Иордан. И люди свидетельствовали, возвращаясь домой, о том перевороте в их душе, которое сотворилось вот с помощью, через молитву пророка Иоанна, и все больше и больше людей хотело к нему обратиться. И закончилось это только тогда, когда Ирод после обличения посадил Иоанна Крестителя в темницу. Так вот, Иоанн, которому открыты все люди, вдруг видит того, в ком нет ни одного греха. Он ужасается. Ему страшно. Вопрос у нас есть. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер. С праздником Крещения Господня, отец Федор.
Спасибо и вас тоже.
Скажите, пожалуйста, завтра праздник Иоанна Крестителя?
Собор Иоанна Предтечи Крестителя.
Ой, Иоанна Предтечи, да. А скажите, пожалуйста, кто входит в собор Иоанна Предтечи?
Он один.
Он один, да?
Да, он один. Он один так велик, что составляет целый собор. Вот. Дело в том, что это такая прекрасная богослужебная традиция на следующий день после праздника чествовать тех святых, которым этому празднику послужили. Поэтому завтра память Иоанна Предтечи, который один и неповторим из рожденных женами, как сказал о нем Христос, не восставал больше, чем Иоанн Креститель. Вот. Это самый великий из рожденных женами муж на земле. И вот он видит безгрешного Христа. И он понимает, что это тот, о котором было открыто. «Вот Агнец Божий, вземлющий грехи мира», — говорит он эти слова, они у апостола Иоанна Богослова в его Евангелии записаны. «Вот та жертва, которая будет принесена за грехи мира». Он прозревает даже не просто, что это Мессия, который всех победит, и который укажет путь к Богу, о том, что он будет убит, потому что Агнец жертвенный убивался. Он проливал свою кровь, он умирал. Вот это было открыто Иоанну. И он, говоря недавно совсем говорил, что за мной идет тот, у кого недостоин я развязать, нагнувшись, развязать ремень его обуви, то есть ремешок на сандалиях. Вот, а это служение раба. Но я даже этого, он говорит, недостоин. И вдруг я должен совершить над ним обряд очищения от греха. И он говорит, ты должен меня крестить. И вот Господь ему отвечает на это удивительные слова. Он говорит, оставь. Теперь надлежит, ибо так надлежит нам, исполнить всякую правду. Вот надлежит нам. То есть Иоанн Предтеча, соработник у Христа в этом удивительном таинстве, которое сейчас будет совершаться. Вода Иордана служила символом, омывающей благодати Божией. Вода смывала с человека грех. Как говорят многие очень толкователи, святые отцы, воды как бы напитывались грехом человеческим, они становились мертвой водой. Вот это был такой страшный символ, вот этой скверны, которая счищается с человека через эту воду и оказывается в ней. И Христос входит в эту воду для того, чтобы принять на себя эти грехи. Это образ всего его служения. И правда человеческая в чем? Человеческая правда в том, что если ты согрешил, ты должен покаяться и быть наказан. Да, вопрос у нас есть. Здравствуйте, с праздником.
Здравствуйте, наш дорогой батюшка Феодор. Это звонит раба Божия Марина из Саратова. Благословите, батюшка.
Бог благословит, с праздником.
Спасибо, Господи. Хочу поздравить вас, батюшка, всю вашу семью большую и радиослушателей нашим большим праздником, крещением Господним, святым Богоявлением и собор Предтечи Господня Иоанна, который сегодня мы отмечаем. И пожелать всем... И всем радиослушателям, вам, батюшки, всем нам, любить и помогать друг другу, быть очень внимательны и научиться слышать друг друга по молитвам пророка Предтечи Господня Иоанна. И вот хочу задать вот вопросы небольшие. Как вот научиться управлять гневом? Это первый вопрос. И второй. Откуда пришла история таинства исповеди? И вот этот вопрос меня тоже интересует. И благодарю за ваши ответы на вопрос. И еще, батюшка, прошу ваших молитв. У нас вот большая трагедия произошла в Саратове 14 января. Погибли вот две девушки у нас, это с ними ехали в тяжелом состоянии в больнице. Вот, но помолиться, оно представлено рабу Божию Наталье, и оно представлено рабу Божию Валентины. И болящая раба Божия Елена, которая в реанимации лежит, и раба Божия Марины, они все прихожанки Петропавловского храма города Саратова. Низкий вам поклон. Да. Спасибо, Господи.
Да, спасибо большое. Обязательно помолимся. Такие вопросы сложно управлять гневом. Управлять гневом – это термин, который взят у современной психологии. Но на самом деле в смысле святоотеческого понимания человека, в смысле святоотеческой антропологии, он очень верный. Потому что гнев, как учат очень многие святые отцы, это сила, они еще называют гневная или раздражительная сила души, которая была вложена Богом в Адама до грехопадения. Она была... если можно так сказать, неким духовным иммунитетом. Адам, к несчастью, не воспользовался этой своей гневной силой, когда и Ева не воспользовалась, когда они были искушаемы от сатаны. Но вот эта сила должна быть направлена против греха в себе. Понимаете, надо вот сделать то, о чем Христос говорит, отвергнуть себя. Понимаете, вот понять, что я сросся со своим грехом. И вот этот гнев, праведный гнев, на свой грех. Он помогает его преодолеть. Вот в этом смысле гневом надо управлять. В смысле гневом как страстью управлять мы можем, только подавляя ее. Потому что гнев, если мы ему предадимся, если мы решим, что мы не можем с этим справляться и позволим себе вот такую внутреннюю распущенность, гнев рушит человеческие судьбы, разрывает человеческую любовь, дружбу, мучает ближний. В гневе человек может сделать непоправимую ошибку, сказать страшные слова, которые навсегда изменят судьбу или расколют семью, или ранят, или убьют даже другого человека. Вот поэтому, конечно, с гневом надо бороться. С гневом как с страстью, с гневом как с грехом. потому что гнев мужа, мужа правды Божией не соделывает, сказано в Священном Писании. В гневе мы управляемы сатаной, понимаете, он нами управляет. А с гневом очень сложно бороться, потому что мы большую часть времени уверены, что мы им не обладаем. Гнев, по мысли святых отцов, похож на змею, которая сидит глубоко в норе. Она внезапно жалит человека и сразу опять исчезает. Вот человек благодушный, благостный, молящийся, может быть, даже, уверенный о себе, заходит в автобус, ему наступает кто-то на больную ногу, он впадает в страшный гнев, или там он едет за рулем, его подрезают, или что-то еще происходит. Кричит, орет, ругается, может быть, даже подраться или что-то еще, и потом себя очень в этом корит. Но он не успевает с этим справиться. Как быть? Во-первых, страсть разрастается тогда, когда мы ее утоляем. То есть тогда, когда мы себе разрешаем ее в малом. Мы разрешаем себе раздражаться. А это та же страсть гнева, но на другой стадии, на начальной стадии. Поэтому с своим раздражением надо бороться. Надо понять, что раздражение от гордости, от того, что все не такие, как я считаю, они должны быть. Напомнить себе слова апостола Павла: «Любовь не раздражается», понять, что мы раздражаемся из-за того, что мы мало и плохо умеем любить, укорить себя в этом и молиться о том, чтобы Господь помогал это преодолеть. Вот, допустим, вы заметили в себе страсть гнева. Она вот вырвалась у вас, как змея такая, да? Вот надо ходить и читать потом Иисусову молитву. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И добавить: «И помоги мне справиться с моим гневом». Добавьте то, что сейчас для вас важно к этой молитве. Господь вам поможет. Вот. Но это, конечно, особенно если человек страстный, если он привык к этому, это может много-много лет занять. Еще очень полезно для того, чтобы справляться с страстью гнева, заставлять себя просить прощения. У жены, у мужа, у детей, у тещи, у сотрудников, у соучеников, у чужих людей, которые вы первый и последний раз видите, у соседей. Это смирение показывает Богу ваше желание избавиться от гордыни и раздражения, и он исцеляет эту страсть. Вот так вот. Таинство исповеди, это очень большой вопрос, отдельно о нем написано целые книги. Таинство исповеди основано словами Господа Иисуса Христа: «Даю вам власть вязать и решить», то есть «реши» по-славянски значит «развязывать». «Что свяжете на земле, будет связано на небе», «что развяжете на земле, разрешите, будет разрешено на небесах». И это страшная, ответственная власть, как бремя и как задание, переходит в иерархии церковной от апостолов на епископов и от епископов на священников. Вот основа таинства исповеди, можно так сказать. То, что касается нашего разговора о крещении Господнем, давайте вот вслушаемся в эти слова. Так надлежит нам исполнить всякую правду. Вот правда человеческая в том, что тот, кто допустил грех, он должен быть наказан. И по этой правде ни один из нас вообще не должен жить. Да, как говорит преподобный Исаак Сирин: не называй Бога милосердным. Не называй Бога справедливым. Если бы он был справедлив, мы бы давно бы с тобой умерли. Называй его милосердным. Вот по правде Божией, по этой правде Божией. Как нам кажется, с нашей стороны, на самом деле такое человеческое. А правда Божия есть любовь. И вот по правде Божией пострадает тот, кто невиновен, пострадает Христос. За каждый грех, за который должен ответить человек, ответит Христос. Именно поэтому, видя это, Иоанн и говорит: вот Агнец Божий, берущий на себя грех мира. Все вокруг люди, приносящие жертвы. Все прекрасно понимают, о чем речь. Мы сейчас не участвуем в кровавых жертвах. Они отменены именно потому, что жертва Христова, на которую они указывали, она состоялась. Но когда Иоанн это говорит, для многих это удивительно. Это надо обдумать. Он говорит что-то очень странное. Но вот Агнец Божий, то есть не тот Агнец, которого люди Богу приносят, а которого Бог привел, он возьмет на себя весь грех мира. Вот это правда Божия, что меня надо убить, а я помилован, приглашен на пир, да, еще и одет в брачную одежду, и все Божьей милостью. Вот он источник христианской радости, что мы, он возлюбил нас, пока мы были еще грешниками, говорит Иоанн Богослов. А мы можем от себя добавить, а мы ими остаемся, он все равно продолжает нас любить. Вот это удивительно, конечно, удивительная вот эта глубина смысла открывается в таинстве крещения, потому что весь подвиг Иисуса Христа, он весь в этих словах. Вот надлежит нам исполнить всякую правду. Затем, конечно, удивительные слова у Луки, когда он описывает крещение. Когда он, да, Лука 20, да, когда он молился, сошел, был услышан голос с неба, и Дух Святой сошел в виде голубя. Вот когда он молился, понимаете, то Иисус Христос стоял в водах Иордана и молился. Мы говорим о явлении Святой Троицы. Когда в Евангелии говорится о том, что Христос один уходил в горы, на всю ночь и молился. А когда он молится, об этом многократно, более подробно рассказано у Иоанна Богослова в его дивном Евангелии. Когда Христос молится Отцу Небесному на Тайной Вечере, так называемая первосвященческая молитва. А что мы об этом можем сказать? Нам открывается тайна внутри божественной жизни, потому что Бог един. Он в трех лицах, но Он един. Он неразлучен. И молитва Иисуса Христа, например, «Боже мой, для чего ты меня оставил?», она никак не вписывается ни в какую догматику. Догматика — это чуть-чуть приоткрытые тайны о бытии Бога, которые Господь сам нам решил открыть. Но есть тайны, которые нам не открыты. И молитва Иисуса Отцу Небесному, с которым Он неразлучен, особенно молитва на кресте, это тайна. И вот здесь очень глубокий смысл. Понимаете, у древнего святого, такого святителя Илария Пиктавийского, у него есть слова. Он говорит, только злоба еретиков заставляет нас говорить об этих тайнах. То есть церковь формулировала догматы в ответ неправого учения еретиков, а так бы она молчала. Есть очень многое в богословии церкви, в ее обращенности к Богу, того, что нам не открыто. Нам открыта малая часть о Боге, о посмертном бытии людей. Когда-то, как говорит апостол Павел, мы будем знать так, как мы познаны. То есть, как Бог знает человека, так человек будет знать Бога. А сейчас мы видим его как через тусклое зеркало, тусклое стекло. Это такое зеркало античное, оно совсем не такое, как сейчас, это отполированная медная табличка. Медяшечка, да, конечно, это не зеркало в нашем понимании. Через него очень тускло и видно, и совсем не все детали видны. Вот, а так, когда-то мы познаем так, как мы познаны Богом. Вот, но сейчас пока все это окутано тайной. Мы просто веруем в Иисуса Христа, и мы Его любим. И через эту любовь нам Он открывается. Вот у пророка Исаия, у него есть удивительные слова. Он говорит, «Я Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, не бойся». Вот все мы были детьми, и все мы помним, когда нас ведут родители, нам удобнее дать правую руку, если мы правши, да, а чтобы папа или мама взяли нас своей левой рукой. А потом мы вырастаем и понимаем, что вот в толпе или в какой-то опасности, или в тяжелой ситуации нам удобнее правой рукой держать своего ребенка за его левую руку. Но ему так неудобнее. И Господь берет этот образ. Он держит нас за руку, это очень обнадеживающие слова, как отец ведет своего ребенка через опасности, да еще так, как нам удобно. «Я Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, не бойся». Вот эти отношения Бога к человеку, они являются нам вот через эту удивительную совершенно любовь Божию, которая сегодня нам открылась. Потому что правда Божия в том, что мы будем спасены и помилованы не по своей праведности, а потому что мы любимы Богом. Вот это смысл, который сегодня особенно ярко начинает сиять. Вот. Что еще важно? Важно, что таинство крещения преподается в православной церкви, и так было всегда, преподается и детям. Мы очень часто укоряемы бываем за это от различных людей, объединенных в протестантские какие-то деноминации. Вот, что нету выбора в этом свободного, что крещение апостол Петр говорит, это обещание Богу доброй совести, вот, а ребенок не может, ребенок сам не выбирает. Да, мы руководствуемся словами самого Господа Иисуса Христа, пустите детей приходить ко мне. Как это? Я буду в благодати причастия, а своего ребенка я лишу этого. Мы надеемся, что, зная благодать на вкус буквально, видя ее в семье родителей, видя родительскую молитву, дети, естественно, останутся в церкви, когда вырастут. Потому что это будет для них так же ценно, как и для родителей. Но такое бывает не всегда. Бывает, что ребенок, ставший подростком, и обрушивая все авторитеты, в том числе родительские, обрушивает и авторитет, отвергает авторитет церкви, священного писания и вообще Божье присутствие в своей жизни вслед за какими-то друзьями, которые ему попались неверующими. Вот. И очень болезненно переживает свою церковность. Он сам не выбирал. Приходит иногда мучительно, даже более мучительно, чем человек, приходящий из светской семьи, не церковной, такой атеистической или вообще равнодушной к вере. Вот. Но что важно? Важно, что когда мы крестим детей, в этом вот эта угроза есть. Потому что все-таки таинство крещения – это обязательно покаяние. В чем может покаяться младенец? Ни в чем. Он пока безгрешен. И даже когда у него появляются потом грехи, он... Вот мы не случайно к таинству исповеди раньше 7 лет стараемся не допускать детей. Потому что пока еще это для него недоступно. А вот теперь я хотел бы прочитать вам слова из книги «Деяний». Когда во время Пятидесятницы сошел Святой Дух на апостолов, они стали проповедовать. И апостол Петр сказал впервые в Иерусалиме свою апостольскую проповедь. И тысячи людей слышали вот эти проповеди первого времени апостола Петра, как главы апостольской общины. Он сначала проповедовал. Апостолы все были вместе, они еще не разошлись пока по разным городам и весям Римской империи за ее пределы. Так вот, они его спрашивают, что нам делать? Слыша это, они умилились, слыша проповедь о Господе, которого, о Христе, которого Господь воскресил. Слыша это, они умилились сердцем, сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья? Что нам делать? И Петр сказал им, покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святаго Духа. Они только что видели, что такое дары Святаго Духа. Это было что-то необыкновенное. Это были все верующие люди, они понимали, что действует Бог. Они говорят, мы так же хотим. Как вы живете в такой благодати? И вот апостол Петр, он говорит, покайтесь, то есть принесите покаяние, да крестится каждый из вас, то есть совершите чин покаяния, креститься, баптизу по-гречески, да, означает погружение, то есть совершите вот этот чин, который сейчас на глазах апостолов становится дверью в Церковь Христову для прощения грехов. То есть он трижды упоминает о покаянии, о прощении грехов. Вот что апостол Петр вкладывает в, как он видит вхождение в церковь новых людей. Поэтому покаяние, оно необходимо. К сожалению, сейчас это очень большая проблема. Потому что христианство для человека светло и прекрасно, когда он вступает в него, отвергая свою греховную прошлую жизнь. Если он вступает в него как в какое-то дополнительное что-то такое, чем еще должна быть украшена его жизнь, или потому, чтобы все крестили, или потому, что я русский, меня все хотят, чтобы я крестился, или потому, что я, там, может быть, болеть не буду, вот, но не переживает покаянного перерождения внутри себя, не отвергает свою прошлую, ветхую, греховную жизнь, то и он не переживает Христа как Спасителя так, как мы должны это переживать. Вот в этом проблема есть. Именно поэтому очень правильно, когда происходит крещение, чтобы перед этим у взрослого человека принималась исповедь. Это не таинство исповеди. В таинстве участвовать может только член церкви. Но это как раз вот то самое ветхое покаяние, когда человек должен сказать: «Я жил, и весь опыт моей жизни, он наполнен грехом». Да, вот это, как мы в молитве к причастию говорим, растлевшее грехом естество наше. Растлевшее, буквально сгнившее, да, тлеющее, то есть разлагающееся. Это очень такие сильные слова. Или, как апостол Павел говорит о том, что отложивши ветхого человека, тлеющего по похотям прелести, облечись в нового, обновляемого по образу создавшего его. То есть облечись, по-славянски совлекшись. Простите, облечись — это одеться, а совлечься — значит скинуть с себя старую грязную одежду. Раздеться буквально, скинуть грязную, заразную, всю порванную одежду, вот эту старую жизнь, вот этого ветхого человека, который тлеет по похотям сердца, то есть который живет по страстям, живет весь истлевает, умирает от греха. И одеться в нового. А новый человек — это Христос, это новый Адам, который будет обновляться по образу создавшего, который восстановит своим усилием и, прежде всего, благодатью Божией, образ Бога в себе, то, к чему человек и призван. Вот это очень важно. Вы знаете, часто очень даже мы, священники, сталкиваемся с тем, что человек живет всю жизнь как-то, как все. Потом он крестится. Допустим, у него начинаются религиозные искания, он находит, в конце концов, Евангелие, приходит в храм и крестится. Допустим, это произошло в 90-е годы. А тогда большинство священников не принимали вот этой покаянной исповеди у взрослых людей. Но этого не было в традиции, этого нет в уставе, потому что мы в уставе в основном младенцев крестим, там описано, там даже говорится о том, что это младенец. Так было на Руси всегда. Поэтому в требниках это осталось. И вот этот человек, проведя многое время в церкви, иногда 15, иногда 20 лет, он вдруг понимает, что ему нужна исповедь и за прошлую жизнь тоже. Еще заново нужно. Вот потому что вот это покаяние и есть основа для того, чтобы Христос открылся в тебе. Вот в послании к Галатам апостола Павла есть удивительные слова. В начале, не помню стих, в первой главе. Он говорит: «Когда же Бог, избравший меня от чрева матери моей, благоволил открыть во мне Сына Своего?» Вот это чудо страшное, произошедшее с ним по дороге в Дамаск, и крещение, которое он принял в Дамаске от Анании. Да? Когда в человеке открывается Христос, когда он начинает быть, становиться похожим на Христа. Вот это есть крещение. Вот давайте подумаем, наше крещение, мое, ваше, оно было таковым или нет? Было ли это покаяние? И если покаяние как отвержение всей своей прошлой жизни и жажда жизни, уже нетленной, небесной жизни, вот это перерождение, вот этот перелом, может быть, имеет смысл своему духовнику попросить отдельной возможности принести не таинство покаяния, а вот рассказать об этом и сказать: «Я каюсь, Господи, в этих своих грехах». Вот. И в этом есть удивительная власть человека. Знаете, вообще таинство крещения – это богословие о том, что такое христианство. Очень глубокое. И там есть такие слова, когда священник, вот представьте, вот крещу я малыша. И вот я указываю на него и говорю, обращаясь к Господу, а на малыша показываю рукой и говорю: «Господи, ты дал ему власть вечной жизни». То есть вечная жизнь – это дар Божий. Вечная смерть – это то, что следует за грехом. А власть взять вечную жизнь, она находится у этого маленького человечка. И потом у любого человека выросшего. Потому что, как говорит преподобный Максим Исповедник, Бог может все, но он не может заставить человека любить себя. То есть Бога, и любить другого человека. Это воля изъявления человека свободная. Вот. А как без любви к Богу быть христианином? Никак. Это самое главное, да, на этих двух заповедях все. Заповеди к Богу и заповеди к ближнему. Поэтому вот эта власть, это внутреннее решение через покаяние, она дана человеку. Вот. Петр же сказал им: покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Что мы крещены для прощения грехов наших. Вот. И тех, которые были до крещения, и тех, которые мы, как немощные люди, творим после крещения, вот, и которых много, которые причиняют боль нам, которые причиняют боль окружающим, и которые причиняют боль, крестную боль Иисусу Христу. Потому что каждый грех искупается, преодолевается страданием Христовым. И каждый мой грех сейчас тоже. Агнец Божий, вземлющий на себя грех мира, всего мира. И мой тоже. Добрый вечер, вопрос у нас. Здравствуйте. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. Я Сергиева Посада. Батюшка, скажите, пожалуйста, а что такое вера? Это какое-то особенное состояние души?
Да, спасибо. Ну, такой вопрос на несколько книг, скажем так. Я бы сказал так, что вера – это убеждения, которые меняют мою жизнь. Вот если я верю в то, что Спартак чемпион, это мою жизнь может никак не менять. Да? А если я верю, что Иисус Христос за меня умер, то вся моя жизнь должна поменяться. Она должна стать просто совершенно другой. Веру по латыни кредо. Вот кредо христианина, да, символ веры, начинается с этого слова на латыни. Кредо, верую мы говорим. А еще мы в понятие вера, кредо вкладываем как бы основные законы жизни, по которым я действую. Мое кредо то-то мы говорим. Такое присловие у нас, да. Вот мое кредо – это заповеди Христовы. Вот что такое вера. Вера, которая живая, это вера, которая ведет меня к любви Христовой, к исполнению заповедей. У апостола Павла есть прекрасные слова. Вера, действующая любовью. То есть, во-первых, настоящая вера, она действует. Это не где-то Бог в душе. И это никак не меняет мою жизнь. Человек остается грешащим. Он говорит, у меня Бог в душе. У него там одна любовница, вторая. От него аборты делают, он ворует, он не молится, он не причащается никогда. Он матерится, он Евангелие не читает. Говорит, у меня Бог в душе. Он считает себя верующим. Нет, это не вера. Призыв Божий, звучащий в его душе, есть. А веры действующей нету. А как она должна действовать? Она должна действовать любовью. Вот, может быть, мы, христиане, только так веру определять и можем. Вера – это то, что заставляет меня менять свою жизнь и поступать по любви к Богу и к ближним. Вопрос у нас. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Федор.
Здравствуйте.
С праздниками вас.
С Богоявлением вас. Да.
Я хочу рассказать вам один случай, как бороться с гневом. Вот мы ехали после причастия с мужем, и было много народу, и впереди молодой человек входил в вагон. И нечаянно толкнул, ну как, народ напер, и мой муж толкнул этого молодого человека. Он начал на него кричать, кулаки показывать, а он встал, как мы причащаемся, руки сложил и сказал: «Прости, брат, ради Христа». И вы знаете, весь вагон, как будто вот тишина прошла такая, какой-то молодой человек встал, говорит: «Садитесь, пожалуйста». И он стоял как вкопанный. Ехали мы всю остановку, и была такая тишина, как будто Господь вот, ну, такую благодать дал. Все люди перестали читать. И такие были все лица, у всех задумчивые. Вот такой случай произошел.
Да, повезло вам с мужем. Почитайте его, слушайтесь, берегите, хольте и лелейте. Да, действительно, настоящий христианский поступок, да, когда любовью к обидчику преодолевается в нем зло. Как вот апостол Павел говорит: не будь побежден злом, побеждай зло добром. Если я в ответ сказал: да я сейчас сам тебе накостыляю, да, то зло, которое на меня обращено ближним, оно меня победило, оно меня заразило. Если есть силы и благодать Божия поступить вот так вот, то и во мне зло не дало, не принесло никакого плода. И еще этот человек, скорее всего, исцелится. Вот, помоги вам, Господь, а мужу поклон, пожалуйста, от нас. Вот всем бы таких мужей. Вот моим бы дочкам такого мужа, да. Господи, помоги. Вопрос у нас есть.
Здравствуйте. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Объясните, пожалуйста, почему многие святые, ну, те, из которых тоже были обременены болезнями, как правило, никогда не просили о том, чтобы Господь избавил их от болезней, хотя другим они здоровье вымаливали.
Да, это поразительно. Спасибо за вопрос.
Поразительно. Вы знаете, с праздником вам, здоровья,
да, благополучия. С воскрешением, да. Очень хороший вопрос. Это тоже меня всегда удивляло. Знаете, отец Иоанн Кронштадтский, он тысячи людей исцелил от рака, умер от рака. Вот один раз я здесь рассказывал, не буду повторяться, про архимандрита Тавриона Батосского, который умер от рака пищевода. Есть свидетельство, как через него мальчик, 11-12-летний, был исцелен. Вот уже последней стадии рака пищевода. Вот они относились к этому как к соучастию в страданиях Христовых. Эта мысль много раз встречается у апостола Павла и его в посланиях. Он говорит: «Я восполняю страдания Христовы своими страданиями». Нам дано не только веровать в Него, но и страдать за Него, говорит он о Христе. Он воспринимает это как следование пути своего Учителя. И вот удивительно, мы все знаем этот отрывок, когда он говорит: «Чтобы я не превозносился по величию дарования, дал мне пакостник плоти ангел-сатанин, да мне пакость идеет». То есть какой-то недуг. Представляете, апостол, вот он снимает с себя повязку, пояс, и, прикасаясь к этому поясу, сотни людей получают исцеление. Это вот в Деянии об этом есть. Через него сколько людей исцелено. А дальше он говорит: «Трижды я молил Господа, чтобы он исцелил меня от этого. Но Бог сказал, что достаточно тебе той благодати, которая есть, сила моя в немощи совершается». Кстати, только три раза, сколько мы ноем, мы годами ноем: «Господи, исцели меня». А апостол, который в чудесах ежедневно купался, он позволил себе только три раза. Когда Господь ему сказал «нет», он перестал. Вот они принимали это как страдание, которое будет славой на суде Божием, понимаете? Вот это удивительно, да? «Нечем мне хвалиться, только крестом Христовым», Павел говорит, «которым я распят миру, и мир распят мне». Это Павел говорит, ему нечем хвалиться. До третьего неба восхищен был. Ему Христос являлся многократно воскресший. Столько чудес, столько прозорливости. Такие удивительные вещи о нем. Вот. Столько подвигов, а он говорит: «Нечем хвалиться. Только крестом, то есть страданием, которым я распят миру». Как воплощалось в его жизни страдание Христово? Почитайте послание к Коринфянам. Сколько раз он тонул был, один раз его вообще побили камнями, так что его, как мертвого, выкинули за город, как бездыханный труп. В него кидали с близкого расстояния в остервенении, в ненависти камнями. Пытались пробить голову прежде всего. И его вынесли и кинули, понимаете? И он говорит: «Вот этим я буду хвалиться». Для них это путь в Царство Божие. Вот они так это воспринимали. Такая в них сила была. Такое доверие Господу. Вопрос у нас есть. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, слушаю.
Добрый вечер.
Здравствуйте. С праздником, да.
Праздниками вас. Вот сейчас послушала я об этих болезнях, об исцелениях. У меня этот вопрос был такой. Сейчас уже стыдно про себя говорить не буду. Вот просто у нас прихожанки две заболели ковидом. Могу ли я попросить вас помолиться о здравии? Может, даже из радиослушателей.
Как
болящая
зовут?
Болящая Валентина, болящая Августа.
Да, мы обязательно помолимся, да.
Спасибо, Господи. С праздниками всех.
С праздниками, да. Да, спасибо большое. Да, вот у нас есть вопрос. Два похожие вопроса от Натальи и от Алексея. Наталья спрашивает. Я психолог. Меня волнует вопрос, почему в моем кабинете часто плачут мужчины, у которых забрали жены детей. Алексей более развернут на эту тему. Недавно Всемирная организация здравоохранения внесла в международный классификатор болезни термин «отчуждение родителя». Эта проблема касается детей, у которых, по сути, отобрали одного родителя при разводе. Раньше суды всегда становились на сторону «я же матерей». Ну, я не согласен с этим термином. «Матерей», потому что мужчины, кавычки, «грубы от природы», и дети ему не нужны, тоже кавычки. Что изменилось сейчас, когда появились сотни текстов о теории привязанности, когда люди узнали о том, что разлука переживается нами как смерть, а травмированные дети, вырастая, делятся своей болью отчуждения от родителей? Почему женщины часто не дают отцам общаться с детьми, если даже суды присуждают свидания? Как можно это изменить? Да, это тяжелейшая трагедия, к сожалению, и связано это с тем, что люди спокойно идут на разводы. Люди не думают о детях, когда разводятся. Дети на периферии. Это два воспаленных пупа земли начинают ссориться из-за того, кто из них главный. А дети — это разменная монета и способ шантажа. Вот. Люди не умеют друг перед другом смиряться. Не умеем, мы не умеем строить семьи. А дальше, когда распадается семья, неизбежно страдания детей. Неизбежно. Иногда... Там отец, который оставил ребенка, говорит: ничего, у нас все нормально, я с ним вижусь там 3-4 раза в месяц, я отдаю необходимые деньги, у нас с ним все нормально. Не все нормально, совершенно ненормально. Вот, понимаете, ребенок должен воспитываться при отце, он должен жить при отце, тогда его мир цельный, и тогда в этом мире значительно легче найти Бога. Вот в течение 2000 лет для того, чтобы описать, как Бог относится к человеку, достаточно было прочитать и растолковать притчу о блудном сыне. А сейчас на наших с вами глазах все поменялось. Если я прихожу в класс и спрашиваю: дети, кто живет со своими родными отцами, из 30 человек поднимаются максимум 5 рук. Иногда 6, иногда 2. Один раз было ни одной. И как детям сказать, что отец — это тот, кто любит тебя, любого, если его отец не любит? Сколько отцов радуется, что они обошли суд и договорились или заставили бывшую жену не требовать алиментов? Безумие какое! Это твой ребенок, он хотел покоить тебя в старости. Ты ему так нужен, а ты радуешься, что ты будешь жить без него. Это каким надо быть себелюбцем и эгоистом? Это какое-то сатанинское состояние. Вы знаете, у нас в приходе была одна такая история пронзительная, которая настолько тяжела. Вот муж бросил свою молодую жену с ребенком. Просто взял, ушел. Ну, вот такой подлец. Вот, взял, ушел и даже не платил алиментов. Вот. А сыну, когда исполнилось 13-14 лет, там, или чуть пораньше даже, он все время проводил лето у бабушки, с бабушкой на даче. Мать работала, потому что надо кормить. Вот. И бабушка смотрит, сын куда-то убегает все время днем. Ну, подумала, что там он с каким-то соседями, чем-то не тем занимается, может, курит, там, пьет, что это. И как-то стала за ним попытаться проследить. Вот проследила, он убегал в поле. Уходил в поле и кричал изо всех сил: «Папа! Папа!» Вот так накричится, наплачется, слезы утрет, высохнут глаза, возвращается домой, как ни в чем не бывало. Понимаете? Вот так вот. То есть любому ребенку нужен папа. А у нас, к сожалению, сейчас... Ну вот произошла беда, произошел развод. Беда, горе, каяться надо всем. При любой возможности преодолевать это. Вот забыть о том, что вы главный в мире. Главный в мире Бог. Потом дети, потом жена, которую ты оставил, или муж, которого ты оставила. А ты должен им всем служить. Вот. Но даже если вот такая трагедия произошла, все, развод. Ни в коем случае нельзя препятствовать отцу видеться с ребенком. Нужно делать определенные вещи. Первое, нужно договариваться, что мы с тобой друг друга при ребенке не ругаем, не обсуждаем. Это чрезвычайно важно. Тогда мы можем видеться в любом режиме с ребенком. Вот подрастешь, сынок, поймешь, я не могу с тобой обсуждать твою мать. А я не могу с тобой обсуждать твоего отца, потому что есть заповедь. Почитай отца твою, матерь твою. И в эту заповедь вшита, понимаете, как одна из составляющих. Не суди родителей, они вне поля твоего суда. Ты им не судья, даже если они 100% виноваты. Они вне твоего суда. Вообще никого не судя, родителей как огня бойся осуждать. Вот почему это важно договориться? Потому что родительский авторитет падает одновременно. И отцовский, и материнский, и бабушкин, и дедушкин. Нельзя разрушить часть конструкции, чтобы не обрушилась другая. Это надо мужу объяснить. И если он дает обещание, да, конечно, я не буду ничего говорить. Вы даете такое же обещание, и обязательно надо дать ребенку видеться с папой. Потому что мама папу не заменит. Папа — это совершенно другое, понимаете, в душе ребенка, в психике его, в становлении, особенно мальчика. Вот обязательно надо, чтобы папа виделся. Конечно, это не заменит жизнь отца в родной семье своим ребенком. Не заменит. Очень многое в душе ребенка, особенно мальчика, будет поломано навсегда. Очень много ему придется в себе переделывать в течение всей будущей жизни. И поймет, и оценит, и увидит он это годам к 30, к 35, не раньше. Я как сын разведенных родителей просто говорю об этом, понимаете? Это как ядерный взрыв вот, в детском мире. Когда вселенная должна быть цельной, она расколота пополам. Ты любишь его и ее, они разошлись, они больше друг друга не любят. Этого не может быть, но это есть. И ты живешь в этом. Не может быть, а оно есть. И ты ломаешься сам, потому что ты начинаешь... Папы нету, значит, ты виноват. Ты папе не дорог, ты папе не нужен. У него там другие дети появляются теперь. И вот как с этим жить и остаться здоровым, я не знаю, мне не удалось. Вот. И потом очень часто бывает такое. Отец нашел этого ребенка, когда тут подрос, захотел с ним встретиться, они сели в кафе. И сын сказал ему: да, пап, ну да, ну познакомились. Знаешь, ты мне не интересен, ты мне не нужен. Тебя не было. Ты мне не папа, ты биологический отец только. Ну, прости. До свидания. А папе-то уже понадобился ребенок. Он в одиночестве. Он уже одну семью разрушил, вторую, третью. Везде у него дети. Оказалось, что он один. Понимаете? И вдруг он подумал: а вдруг я что-то не прав, надо что-то сделать. Надо в Макдональдс сына сводить. Да, сыну уже там 21 год. Какой Макдональдс, папа? Поздно уже. В общем, беда. В любом случае нельзя препятствовать, чтобы... То есть препятствовать можно только если отец развращает ребенка или отец горький пьяница, алкоголь зависимый. Вот тогда да, когда он губит душу ребенка. Во всех остальных случаях ребенок будет значительно цельнее и сильнее в жизни, если мать... разрешит и не будет препятствовать тому, чтобы он виделся своим отцом. А вопрос есть. Добрый вечер. Алло, слушаем вас. Не слышно вас. Не слышно, простите, да. Как бороться с чувством страха? Ведь это мешает верующему человеку. Да, страх мешает всем. Есть люди мужественные, сильные, бесстрашные от природы. Есть люди трусоватые, боязливые. Апостол Иоанн Богослов говорит: любовь вон изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. А совершенный в любви уже ничего не боится. Совершенное доверие к Богу – это когда, как мученики, они уже ничего не боялись. Никаких ни разлук, никаких телесных мук, ничего не боялись уже. Поэтому преодоление страха надо искать в любви Божией. Вопрос у нас есть. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте. С праздником.
И вас
скажите
тоже,
пожалуйста, меня зовут Настя, мне 27 лет. Я вот стала очень часто ходить в храм, исповедоваться, причащаться. Но не оставляет вот это чувство, что какие-то вот грехи, которые остались, но не раскаяны, да, с 7-летнего возраста. Ну, я недавно услышала мытарство Феодоры, вот, и даже она проходила, отвечала за какие-то грехи, которые она даже не помнила. Как вот это вот... Ну, помните, или как покаяться?
Да, спасибо, или... Настя, спасибо. Мытарство блаженной Феодоры – это один из взглядов на посмертие человеческое. Он не является частью вероучения церкви. Это один из способов описать то, что будет происходить. Потому что судить человека будут не демоны, а судить человека будет Бог. А в мытарствах Феодоры человеку суд определяют демоны. Этого не может быть так. Но часть того, что там написано, это правда. Если алкоголик идет мимо стола, на котором стоят бутылки открытые, он не может пройти мимо. Если человеку предлагается искушение, которое он страстное, которое он не преодолел на земле, он с дороги к Богу повернет к ним. Вот отсюда мытарство. То, о чем вы говорите, может быть несколько вариантов. Во-первых, может быть, человек принес недостаточно глубокую искреннюю исповедь. И надо еще раз в этих грехах покаяться. А бывает так, что сатана клевещет на таинство исповеди, чтобы человек впал в отчаяние, в уныние. Такое тоже бывает. Поэтому, ну, может быть, помолиться: «Господи, открой мне, так это или не так». Если, допустим, в течение месяца ваша молитва это не пройдет, то попросить вашего духовника еще раз принять у вас полную исповедь. Да, у нас с вами просьба о упокоении, помолиться: Александра, Зои, Михаила, Маргариты, Николая, Таисии, Любови, Анны, Елены, Валентина, Натальи, Александры, Всеволода, Елисаветы, Параскевы, Инока, Бориса, Натальи, Надежды, Алексея, Пелагии, Марии, Евгения и вот погибших в Саратове, Натальи и Валентины, и о здравии Галины, Натальи, Андрея, Дарьи, тоже вот пострадавших в аварии в Саратове, болящей Елены, Марины, болящей Марины, о упокоении Евгения и Анны. Сегодня день смерти моей бабушки и Анны. Помолитесь, пожалуйста. Наталья, Надежда, Алексей, Пелагии, Марины. И о здравии. Да, еще, конечно, давайте помянем еще раз архимандрита Амвросия. Мне попалось воспоминание одной монахини о том, как он, сколько сил и времени он посвящал окормлению заключенных в Ивановской области. Я был совершенно потрясен этим рассказом, потому что в 90-е годы 5 лет я ходил в тюрьму в Москве, и это было самое тяжелое из моих послушаний. Вот, душевно самое тяжелое для меня. Вот, отец Амвросий построил несколько храмов в колониях, и там потрясающий случай был описан, как был человек, от которого все отказались, который 7 лет уже сидел, ему перестали писать все родственники. Видимо, такой тяжелый характер был у этого человека. Вот. И он принес покаяние, и ему пришло через некоторое время много писем, и все родственники из разных мест написали ему в один день. Это был день его покаяния. Вот, и о здравии Анны, Владимира, Сергия, Ирины, Татьяны, Раисы, Василия, Николая, Антонины, Анны, Георгия, Фатини, Людмилы, Андрея, Веры, патриарха Кирилла, конечно, святейшего, Георгия, Алексея, Николая и Валентины, болящие Августы, болящие Екатерины Дмитриевны Панкратовой, дорогой нашей слушательнице. Радио Радонеж. Храни вас всех Господь. В эфире был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке. Всех вас со святым Богоявлением.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –